29 декабря. Евангелие от Луки, значит, это продолжение второй главы. Прочитать вторую главу и приготовиться отвечать на вопросы и помолиться, чтобы на служении действовала благодать Духа Святого. Значит, это уже ребенка Иисуса приносят в храм, и мы видим вот эти молитвы, мы видим эти благословения, мы видим эти молитвы хвалы, благодарения и в первой главе, и во второй главе. И Бог открывает такую вот торжественность и глубокую значимость рождения и Иоанна, и Иисуса для спасения Израиля, для спасения всего человечества. И Симеон прямо говорит, что Иисус станет спасителем не только евреев, но и всех людей, язычников. Ну, я уже говорил, что идея спасения язычников и участия язычников в Евангелии, она Лукой подчеркивается. Вот, то прочитать, как бы обращая внимание на вот эти торжественные хвалы, молитвы, прославления. Вопрос первый. Симеон и Анна, дочь Фануилова, были из тех, кто ожидал избавления и утешения Израиля. Ждешь ли ты избавления и утешения церкви? Ну, это вопрос. И в чем бы оно могло выразиться? Или оно уже наступило, и Бог уже утешил? Как думаете?
Саша, а что значит избавление для церкви и утешение? Избавление и утешение церкви.
Ну, то слово, которое там употреблено, оно так примерно и означает утешение. Да? Они ждали, вот израильтяне, утешение какого ждали? Как думаешь? От чего можно утешить? И утешение – это же объемное слово, это не просто там «не плачь, мальчик». Это и увещевание, это и наставление, это и разрешение проблем каких-то, и это и какая-то окончательная победа.
Ну, наверное, в каком-то смысле это отсылка к тому, что сказано: «Утешайте народ мой, говорите, что за его преступление сделалось удовлетворение».
Ну, да, что касается Ветхого Завета, да, это значит, что время судов, время страдания пройдет, потому что удовлетворился Господь, и что вот придет избавление. А что касается церкви, можно ли так говорить о церкви, можно ли так ожидать, чего можно ожидать, если можно?
Может быть, это уже на небе произойдет, когда Господь отрет каждую слезу с очей наших.
Ну, верно, да. Но вот это слово, которое утешение Израиля, да, параклесис, это точно то самое слово, которое говорится о параклете Духе Святом, точно то самое, которое говорится о Христе ходатае. То есть это то действие, которое уже началось, в принципе, Дух Святой Утешитель. Вот он уже в твоем сердце, он уже в глубине твоей жизни духовной. И до конца все равно оно еще не совершилось. Когда говорится о втором пришествии, это в 1 Фессалоникийцам, там говорится вот этими словами: утешайте друг друга. Когда в Деяниях апостолов говорится, 9 глава, 31 стих, церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и утешение от Духа Святого. То есть это действие Духа Святого, назидающее и утешающее, и исцеляющее, успокаивающее. «Я умолю Отца, – говорит Иисус, – и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». То есть параклет Христос, но Он говорит: «Я ухожу, но я умолю Отца, и Он даст вам другого параклета, другого утешителя, Духа Святого». То есть вот то, что царство, которое, о котором проповедует Христос и которое Он принес, это царство Духа, это царство, построенное на Его жертве, царство Слова и царство Духа, потому что Христа нет. Служение Христа сейчас несет Дух Святой, совершает Дух Святой. И так как Христа слушали и не слушали, понимали и не особенно, так и сейчас читают Слово, общаются с Духом Святым, пытаются и слушают, и не слушают, и понимают, и не понимают. И вот все, история продолжается. Служение Духа Христова – это служение Иисуса Христа только в Духе.
Саш, можно сказать?
Да.
Попробовать это самое. Вот тут интересно написано, что Симеон был облечен Духом Святым до Христа. Да, интересно. И все равно то, что ты вопрос задаешь, это самое, все равно Господь посылает Духа Святого, упрашивает Отца Небесного, чтобы Господь дал Духа Святого. Но на Симеоне Дух Святой был до Христа, и он возвещает об этом. 46 стих и так далее.
Верно. И на Давиде был Дух Святой, и на Данииле был Дух Святой. И на пророках был Дух Святой.
Да. Но он не всегда проявлялся, когда надо. Но здесь написано, что на этом муже был всегда Дух Святой.
Не вижу.
Ну как? Он был муж праведный и благочестивый, чаще утешения Израиля. Да. И Дух Святой был на нем. Значит, постоянно.
Нет, тут Дух Святой – это как на пророке, да? Вот способность пророчествовать – у пророка всегда есть, но она не всегда действует через пророка. Помазанник, вот помазание Бог, как правило, не отбирает. Давид и царь, и согрешивший Давид, он все равно помазанник. Пророк, он все равно помазанник. Но Илья, который победил, вот там огромное количество дубравных пророков, и потом, которого гонит Иезавель, да, все равно он помазанник. И в силе, и в бессилии он все равно помазанник, и Дух от него не отступил. Другой вопрос, то, что это действие совершается не каждый раз.
Да, 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 я это хотел сказать.
Да. А то, что помазанник, это помазанник. И Анна такая же, пророчица, тоже она служила многие годы. Вот, то...
Александр Алексеевич, можно?
Да.
Я такую фразу хотел сказать. Я сегодня, когда читал первую главу, не успел 5 осилить. В общем, такое вот впечатление как бы создалось, что когда читаешь то, что вот говорила Анна, что говорил Захария, ну вот они под действием благодати Божьей, да, когда Бог их наполнил, вот, они как бы говорили, но чувствуется в этом как-то, как это сказать, то, что представление у народа немножко другое, то есть вот там как бы говорится, что вот придет Избавитель, который, значит, одних, значит, поставит на место, других, значит, это сам поможет подняться, третьим даст утешение, четвертым там еще что-то, да, вот, вот в этом чувствуется, что, скорее всего, они, наверное, не понимали тогда, что конкретно придет. То есть у них было свое видение, представление того, что будет, а оно на самом деле, как бы Иоанн пришел, и вроде как бы о нем такой, говорится, что это вот помазанник Божий и так далее и тому подобное, а в итоге ему отсекают голову, и уже недоумение и непонимание. А слово-то Божье, оно исполнилось. То, что нужно было сделать, это и сделалось. Вот, и поэтому в данном случае, если, например, брать вот этот вот вопрос о том, что Израиль ждет спасителя, да, своего, того, ну вот мне как-то представилось на фоне вот того, что там в конце написано, что они все-таки ждут такого, я бы сказал, Давида, который придет и встанет на царство, значит, с врагами, значит, разберется и какой-то порядок вернет Израилю, вот тому Израилю, который был в начале царства. Вот, то церковь, она, конечно, немножко по-другому, ну, это мое мнение, она ждет не столько спасителя и избавителя, сколько вообще, ну, жениха своего, потому что мы, я думаю, что хотим вообще увидеть Христа. То есть эта встреча, она, как это вот написано, то, что она долгожданная встреча, вот, и народ как бы живет вот этим вот, то есть ему... скажем так, желание больше увидеть и вот в эту полноту, скажем так, общения войти с Богом. Ну, вот какая-то такая мысль.
Спасибо. Ну, что тогда, что сейчас, пророчества как-то осмысливались, и на основании этого осмысления строилась какая-то картина будущего. И если мы ждем воплощения этой картины, мы, скорее всего, промахнемся. Потому что те, кто ищут схемами, картинами, вот какими-то представлениями своими, да, они ну, немножко фантазии туда приплетают. А вот те, кто ищут, ожидают сердцем, вот те могут узнать. Когда двое шли в Эммаус и сначала говорили сами, потом к ним пристроился Христос, и Он им говорил и на основании Писаний, как что должно было все это дело произойти, и они удивлялись, что действительно вот Он говорит об этом, да. Но потом задним числом, когда Он уже открылся им в хлебопреломлении, в этом самом, в трапезе, они вспомнили, что на самом деле самое главное происходило не в их разговорах и не в этих вот самых местах Писаний, а в духе, в сердце, не горело ли сердце наше, то вот, вот это, если еще Израилю Господь сказал, если ты будешь помнить завет и слушаться голоса моего, то я буду Богом твоим, а ты будешь моим народом. Но стоять и помнить завет, и помнить наставления, и следовать им – оно проще, потому что это немножко такое внешнее и формальное. А вот это сердечное, это вот слышание голоса Божьего, да, поддерживать, это всегда сложнее. И поэтому постепенно человек, идущий за Богом, он имеет искушение такое, опасность такую, сойти на формальное следование, на номинальное следование. Поэтому Христос и приходил после воскресения в ином образе. Он говорил, что дело не столько во внешних вещах, сколько в том горении сердца, когда говорит Господь, вот сердце реагирует. Когда Дух Святой говорит, вот он к сердцу говорит, соединяющийся с Богом, есть один Дух с Господом. Вот это вот сердечное соединение с Богом. Вот что нас может... и к чему Бог призывает, чтобы мы вот этого не теряли. Я понятно говорю или не очень? Понятно, да?
А вопрос друг, можно? Или?
Да.
Ну, вот мне кажется, что Израиль, это все-таки он был на земле, и он жил земным. То есть да. Для доказательства, что вот принадлежность к Израилю – это обрезание, это жизнь в народе. А тут откровение совершенно новой эпохи, совершенно новая эра небесная. Поэтому Дух Святой, он там, допустим, пребывал на на пророках, там, на Давиде, но там совершенно не надо было вот этого вот постоянного, ну, действия постоянного. А тот крещение Духом Святым, это уже вот из другой эпохи, как бы. Это не обрезание, а это рождение свыше, и вот часть рождения свыше – Дух Святой. Поэтому как бы больше… Ну, откровение не о небе, это совершенно другое. Церковь живет небом. Тут трудно сказать утешение, не утешение, а просто… Просто другая, ну что ли, другое понимание, тайна открыта, которая была закрыта Израилю.
Понимаешь, меня этот вопрос можно переменить, но дело в том, что там используется одно и то же слово и одно и то же действие.
Не, я не придираюсь.
Миш, я просто пытаюсь объяснить, что мне кажется важным. Вот в ожидании, чего мы ждем? Ждем ли мы чего-то? И чего мы ждем? Восторга или вот этого внутреннего умиротворения, когда шалом приходит?
Ну да, да.
А это вот и есть, это самое утешение, это вот и есть в покой входим мы, уверовавшие. Понимаешь? И мир вам, да, вот Израиль этого желал, христиане этого желают, благодать вам и мир от Господа Иисуса Христа. И в покой входят уверовавшие, и это покой не значит бездеятельность, покой – это вот тот самый шалом, это и действие вот этого параклета Духа Святого, оно совершает внутри вот этот шалом. Вот это, ну, утешение, но нет современного слова, которое бы было настолько объемным, как там и утешение, и наставление, и увещевание, и где-то обличение. Но это все равно это Божий мир, Божья гармония, Божий, вот оно совершается в человеке через Духа Святого. Но, конечно, мы несовершенные. Конечно, будет время, придет Господь, и тогда оно совершится в или абсолютно, или в большей силе, потому что будет еще тысячелетнее царство, и мы не знаем, что там будет. А тут важно попасть. Восхищение как внешнее действие, да, видимо, будет это так. Но как внутреннее преображение, вот подумать об этом, как внутреннее преображение, которое уже началось, и оно совершается, по Слову Божьему, Духом Святым. Это преображение в Христов образ, в образ Сына Божьего. Церкви по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходясь в страхе Господнем, при утешении от Святого Духа. Вот об этом вот хотелось бы поговорить. То, что самое главное, оно происходит от Духа, от взирания на славу Божью в нас, внутри нас. Второй вопрос. Симеон благословил Марию и младенца. Цитата. «Вот лежит сей нападение и восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. Тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». Это у нас вторая глава. Где она? Ну вот, предлагается вдуматься в смысл этих слов. И представьте себе вот этого ребенка, который будет на восстание и нападение многих, и ей самой меч, там оружие, на самом деле там стоит слово меч. Меч пройдет душу, поразит душу. Вот легко ли матери принять такое благословение для себя и сына? Вообще, как мы себе представляем благословение, благое слово. Ну вот это благое слово, да. Это вот благо, которое оно не всегда воспринимается как приятность. Хотелось бы тебе такого благословения. И твоим детям. Вокруг этого можно подумать, а что есть благо? Христос по благодати принял смерть за всех. По благодати, да. Вот поразмышлять о том, что такое благословение.
Я хотел сказать, что здесь может быть это такой аспект, как цена избрания. Господь избрал, предопределил. Вот цена избрания, благословение Божье. Избрал Марию, избрал Захарию. Вот цена избрания, не только благословение, а вот Захария вообще дар речи потерял на какое-то время. Мария, вот она действительно вот, должна была пройти через потерю сына любимого. И это вот цена избрания, тоже какая-то такая вот сторона, которую мы не хотим. Нам бы на то только благословение Божье. А на самом деле на то вот Господь. Вот цена избрания. Как бы два аспекта.
Ну да. Разговор о дешевом благословении и дешевой благодати. Или то, что за это все равно надо платить.
Я вспоминаю там одного служителя, такого довольно такого возраста уже приличного. И они, он вспоминает, говорит, мы были маленькими и слушали рассказы наших отцов, дедов о том, как они претерпели за Христа. Кто-то в узах был, кто-то был гоним, кто-то претерпел еще что-то. И вот он говорит, мы слушали, маленькие были, и у нас в сознании рождалась какая мысль. Мне бы чуть-чуть пострадать за Христа. Хоть немножко пострадать за Христа. Я это прочитал, думаю, о, Господи, вот это поколение, которое было. У нас совсем другое. Господи, как бы мне избежать этого? Не дай Бог.
Ну, времена не выбирают, в них живут и умирают. Мы попали в такое время, когда испытания другие, с другой стороны. И Давид в войнах, в катаклизмах, в личных драмах и трагедиях выстоял, собрал Израиль, сделал его сильным. А Соломон, который начал в благополучии, в богатстве, в славе, в золоте, в конце концов упал. У кого испытания были мощнее? Да кто его знает? Левиафан, прямо бегущий и изгибающийся. Один норовит тебя в бараний брок скрутить, уничтожить, а другой обольстить. А другой увести в сторону. Идем дальше. Стих 19. Мария сохраняла слова, слагая их в сердце своем. Тут, да. Там, по-моему, 19, еще, по-моему, 51 есть. Вот. В наше время ежедневный поток поверхностной информации норовит смыть воспоминания о Божьих прикосновениях. приложим старания, чтобы Божьи посещения нам различать и память о них хранить в своем сердце. Ну, на самом деле, помнить, вот мы поем, милости Господни вспоминай, считай. Да? Ну, я понимаю, бывает с возрастом это дело отваливается, память. Но вообще-то говоря, мы вот этот поток информации, поток впечатлений, поток настолько плотная в смысле впечатлений жизнь, что мы забываем Божье, что было вчера, и поэтому забываем благодарить. А хранить благодать можно только благодарностью. Ну, не только, но, во всяком случае, основа. Поэтому обратить на это внимание вопрос вам, дорогие братья, скажите, пожалуйста, вчера, во вчерашнем дне какое-то Божье прикосновение было?
Саша, оно касается не только вчерашнего дня, но и сегодняшнего, потому что мы живем с Христом, и он касается в любых ситуациях и в любых отношениях со Христом. По-разному у человека.
Аминь. Я сейчас конкретный вопрос задаю. Ты помнишь, что было вчера, и твои отношения с Богом вчера?
Ну, это вчера. Мы сегодня, мы живем вперед, а не назад.
Мы, как ты говоришь, поблагодарить. Вечером за прошедший день или сегодня за вчерашний, ну почему нет?
Не, ну это понятно, что мы
благодарим. Саша, Александр Васильевич Хромов сказал, что поминайте наставников ваших. Это вообще там стародавние времена. А мы вчерашнего вспомнить не можем.
Вот вчера с самого утра мне надо было... Мне надо было слово записать, выложить его. А у меня с утра сразу водные посыпались. Одна сестра там упала, ногу, перелом в трех местах. Вот, думаю, да. Пережил такую благодать. Но... Вчера же все равно Бог как-то утешил с другой стороны. Одна сестра мне написала, спросила, псалом ты там выложил, кто поет? Говорит, ну до того вот сердце коснулось так, так радостно, так прямо дух воспел, да, воспел. Вот переживание вчерашнего дня. С утра тут вот надо было все это решать, как помочь и так далее и тому подобное. А к вечеру утешение.
Вот. И не поблагодарить за это, ну, это неправильно же. Господи, благодарю тебя. Благодарю тебя и за сегодняшний день, и за вчерашний, что было. Благодарю тебя, Господи. И помоги, Господи, чтобы... не только помнить в голове, но чтобы это была сердечная память. Поэт сказал, о память сердца ты сильней рассудка памяти печальной. Сердце дольше помнит. Если туда попадает что-то, то в душе оно дольше. И поет, и болит дольше. Милости Господни вспоминай, считай.
Аминь. Слава Богу.
44 стих, 41, 52 стих. Праведный Иосиф и Мария и святой подросток Иисус. И вроде бы каждый поступал правильно, а получилось беспокойство и огорчение. Помолитесь за семьи, в которых есть дети-подростки, чтобы в этих семьях были взаимопонимание и любовь. Ну, те, у кого есть дети-подростки, они, ну, в общем, сталкиваются с этим, и, видимо, неоднократно, когда вроде ничего плохого и не собираешься делать, да, оно как-то само получается. Вроде и стараешься все к миру, а оно получается конфликт. Вот помолиться об этом. Это же не просто так нам оставлено, это место Писания. И домашнее задание, ну, которое как бы в дополнение про Анну, вдову лет 84, которая не отходила от храма, постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Помолитесь за одиноких пожилых и неполные семьи, чтобы Бог благословил их попечение о них и служение в церкви, которое они совершают. Просто оглянуться вокруг. Есть одинокие, есть неполные семьи. Помолиться за них. Часто они попадают в поле нашего зрения. Вот та же золотая осень. Есть ли у нас слово к ним? Вот я пока не вижу. Последние годы мы с ними ездили на землю. До этого Александр Васильевич Хромов ездил. Вот. И там, ну, как-то получалось, находилось вот это вот общение. Да? Но там мы были глаза в глаза. А вот сейчас как-то те, кто сидят на удалении, там, на уединении, на изоляции, есть ли у нас к ним слово? Вот они поют себе там что-то, вот какие-то ролики друг другу показывают, подбадривают открыточками всякими, смайликами. Есть ли у нас к ним слово? Так хоть помолиться за них.